Это радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников у микрофонов. Данил, приветствую.
Привет, Леш.
Продолжаем следить за тем, что происходит в мире. Самые горячие новости из Казахстана. Более 1000 человек в этой стране пострадали в результате массовых беспорядков. Об этом сообщает государственное телевидение со ссылкой на Министерство здравоохранения.
400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Коллеги «Спутник Казахстан» сообщают. Кроме того, несколько срочных поручений правительству отдал президент Токаев. Значит, в частности, создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных в беспорядках. Вооруженным силам, Нацгвардии, другим силовым структурам повысить боевую готовность оснащенных военнослужащих. Значит, акиматам, ну, это как мэриям, да, местным, регионам администрации, вот так вот скажем, обеспечить материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооруженных сил. Также организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести. Создать комиссии по оценке суммы ущерба. Приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алматы и в Алмате и других регионах. И еще, кроме того, есть поручение принять меры по защите дипломатических представительств и субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний в Казахстане.
Да, ну
вот это самая последняя информация.
Что вполне себе.
Что вполне
другое
себе
дело,
соответствует,
что возможно...
знаешь, чему? Налаживанию, скажем так, обстановки, которая
в этом смысле. У меня больше вопрос возник, почему это только в четверг утром эти сообщения появляются, такие решения принимаются. Другое дело, возможно, местная специфика. Уточним об этом, обо всем прямо сейчас. Семен Богдасаров с нами на связи, политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, ну, для начала вот такой в целом общий картинчик вопрос. Как оцениваете ситуацию? Можно ли уже говорить о нормализации в Казахстане?
Ну, слушайте, я не знаю на сегодняшний момент, на эту минуту, что там происходит. Но вчера то, что ночью происходило, это было далеко от нормализации. Скорее всего, наоборот, все приобретало более такой агрессивный характер. Так сказать, да, поэтому... Пока, наверное, рано говорить о нормализации, да? И тот факт, что руководитель Казахстана, значит, обратился с просьбой к ОДКБ, говорит о том, что они, судя по всему, не очень сильно верят в свои возможности. Хотя Казахстан располагает достаточно серьезными силовыми структурами. Армия 70 тысяч человек, вооруженная хорошо. КНБ, Комитет национальной безопасности, имеет свои специальные подразделения, МВД и так далее. Но мы вчера вечером не наблюдали того, чтобы... бунтовщики, как угодно их можно назвать, мятежники, они, ну что, отступали, как-то локализовали.
Семен Аркадьевич, вот как раз про это хотел спросить. Извините, пожалуйста, что перебиваю, но такое было впечатление, что военные растерялись.
Да нет, слушайте, давайте я вам объясню психологию действий военных. Да, я в силу ряда причин служил в штабе Туркестанского военного округа, участвовал в стабилизации ситуации во время известных событий в Фергане, в Аше, в гражданской войне в Таджикистане, да, и вот как бы понятно, что военные могут действовать только тогда, когда высшее руководство, главнокомандующий вооруженными силами является президент Казахстана, дает четко жесткую команду на действие, да. Пока таких жестких, четких команд нет, в том числе на применение огнестрельного оружия на поражение, а мы видели, что там уже, в общем-то, стрельба начиналась, и с той стороны, я не знаю, как мятежников, там, бог знает, каких революционеров, как их там назвать, не суть, да. Вот этого, если нет, а такое расплывчатое, растерянное, да, ну, тогда и военные будут так вести. Потом, обратите внимание, я вчера обратил внимание на кадры, где эти деятели арестовывают мальчиков в военной форме.
Безоружных, давайте, причем, местами, да.
Да, ну, слушайте, давайте я вам поясню. Значит, казахская армия, есть такой, значит, есть и по призыву, да, это 18-летних пацанов на год призывают, и есть контрактники. Вот это мальчики, 18 лет, вы что от них хотите?
А вот у меня тогда такой вопрос, как раз к вашей самой последней фразе, чего мы хотим. А что хотело казахское руководство? Не запоздало ли оно с таким решением? Почему серьезные, решительные, достаточно такие, по крайней мере, на бумаге меры, они вот только в четверг утром появляются?
Ну, я не знаю, это надо, во-первых, вопрос к ним.
Естественно, но вот ваше мнение было бы очень любопытно послушать.
Да. Я поясню ситуацию. Да, я вот, ну, знаю, как работают разные структуры в разных государствах постсоветского пространства, у меня такое ощущение, что руководство Казахстана докладывает все то, что они хотели слышать. Что в стране есть недовольные, но если что, мы с ними договоримся. Если что, кое-кого там прижмем, и на этом все закончится. И оно не было готово к подобному развитию ситуации. Когда президент Казахстана говорит о вмешательстве из-за рубежа, он не называет же страны, который вмешивается в эти события. Когда он говорит о террористах, он не называет, что это террористы, на какие страны они опираются, как они называются. Да? Вы обратили внимание? Это в общем и в целом. Да? Он растерян, он не знает, что происходит. Вот отсюда и, соответственно, такое решение. Я не знаю, насколько это реалистично. Но, наконец, я хочу напомнить, что это все не шутки. В Казахстане накоплено большое количество оружия еще в постсоветского времени. Я не думаю, что оно все сгнило и все продали. Там на момент распада СССР было 5 БХВТ. БХВТ – это база хранения вооружений и техники. На формирование несколько танковых дивизий и несколько мастерков танков там было до 1500. Да? Я не думаю, что это сгнило.
Стрелковое оружие. Все так, да.
И в том числе, сосредоточено на юге. Там, вот, где происходят события. Вы знаете, если ситуация выйдет из-под контроля, и если эти мятежники управляемы, они управляемы, я абсолютно уверен, и они позахватывали уже оружие, вы можете представить, как сейчас будет он наводить порядок? Ну, дай бог, чтобы сейчас они сконцентрировали какие-то силы, да, там 5-10 тысяч человек из контрактников, офицеров, и как начали наводить порядок.
Но ну да, и что все это будет локализовано, не расползется, абсолютно точно.
Семен Аркадьевич, позвольте еще вопрос. Вот очень интересно, как внутри, скажем, миротворцев ОДКБ будут распределяться квоты на участие от стран. Может быть, вы поясните этот момент. Дело в том, что вот уже есть сообщение о том, что от России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения ВДВ, воздушно-десантных войск. А что вообще в целом будет?
Вы знаете, ну, вот было такое миротворческое силы СНГ во время гражданского на Таджикистане, да? Тогда не было ОДКБ. Туда входила Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, да? После первых же потерь узбекские подразделения, казахские подразделения и киргизские исчезли. А мы там оставались до конца. По официальным данным мы там потеряли 360 человек убитыми разных ведомств, да, и свыше 1600 раненых. На самом деле, я думаю, цифра несколько другая, да? Мы что, сейчас снова хотим вляпаться в это? Я за то, чтобы ОДКБ приняло. Ну, давайте так скажем. Россия имеет 7000-километровую границу, значит, казахско-российскую. Можно мы введем наши подразделения на север, на глубину до 300-400 километров, и возьмем север под контроль, чтобы там не были по событиям, потому что это нас, конечно, заинтересует. А вот на юге, ну, логично было предположить, что на юг войдут киргизские подразделения, потому что Киргизия граничит с Казахстаном именно по юге, и таджикские. Главное, чтобы киргизские и таджикские миротворцы по дороге не подрались между собой.
Абсолютно уместно упоминаете. Ну, здесь хватит, и свои внутренние истории.
Хватит нас втягивать всякие авантюры, не имеющие никакого отношения к нашим национальным интересам.
А не помешает ли, как будет вот такая схема, которую вы расписали, для примера схема, которую вы описали, насколько она будет уместна, учитывая, что, ну, как это сказать, очаги вот этих самых митингов, протестов, не знаю, как действительно правильно назвать, но они достаточно локализованы. Они не так, что по всей стране.
Нет. А вы обратили на юге. А вы знаете, откуда родом и нынешний президент Казахстана, и Назарбаев? Они оттуда. Это их земляки и соплеменники бунтуют. В такой степени можно довести ситуацию в государстве, чтобы там же у вас все произошло. Поэтому вот российских войск, ВДВ, кого угодно, надо шать только на севере, на глубину 200-300 километров. Там, где живет русскоязычное население, в том числе казахское, которое притесняли, сажали любое, значит, заявление о своем национальном «я», при Назарбаеве и при нынешнем президенте их, значит, локализовали. Вот туда надо водить, защищая их и защищая вот такое более-менее русифицированное казахское население, которое, значит, всегда было ориентировано на Россию. Вот туда, на север. А на юг киргизы, таджики, армяне, белорусы. Вперед!
Семен Аркадьевич, позвольте еще по поводу, скажем так, нынешнего главы ОДКБ спросить, да, про Пашиняна, про Никола Пашиняна, про премьера Армении. Вот любопытная ситуация складывается. Дело в том, что, если вы помните, он тоже сам когда-то пришел на волне протестов в стране, а сейчас, в общем, выступил заявлением о том, что ОДКБ направляет миротворцев. А вам не кажется, с его стороны это неким лукавством? Вообще, мне кажется, в любопытном положении находится Пашинян, который вот не далее...
Пашинян как... — это человек антироссийский, настроенный, это русофоб. Когда наши нынешние тут начальники искренне полагают, что он управляет, они сильно ошибаются. Они не знают психологии этого человека, психологии людей. Они государства эти не знают. Это издевательство здравым смыслом. Я рекомендую господину Пашиняну сначала заняться защитой своей территориальной целостности, чтобы по территории Армении не шатались представители соседних стран с оружием, куда они хотят. Для начала пусть он этим займется.
Ну, то есть он скорее такой...
послать кого-нибудь туда... Ну, не знаю, армянская армия еще есть, или она все уже благодаря реформам Пашиняна разбежалась, развалилась или нет. Ну, значит, наберет 1000 своих последователей где-то там на площади, вооружит и пошлет в Алма-Ату.
Да, вопросы действительно пока слишком много. Семен Николаевич, вам спасибо огромное за достаточно такие...
Конечно, вещи с именами называть, а то потом будем плеваться.
Вот, как раз за это хотел вас поблагодарить, за то, что вещи действительно своими именами, по-другому не скажешь. Семен Багдасаров, в эфире на радио «Спутник».